Я передаю слово моему коллеге вновь в студии Вадиму Дубнову. Мы представим вас наших следующих гостей.
А мы продолжаем наш спецэфир с нашими коллегами, с Юрием Райхелем, журналистом из Днепра, который еще недавно был в Днепропетровском, и Юрием Дракохрустом, моим коллегой из Белорусской службы Радио Свободы из Праги. Здравствуйте, тезки.
Добрый вечер.
А, Юра Дракохруст, мы будем на «ты», поскольку мы давно друг друга знаем. Юра, а вот ты сейчас прослушал часть разговора с Евгением Магда. А вот я тебя тоже хочу спросить. Есть ли риск, есть ли искушение у Запада снова пойти на какое-то умиротворение, но уже в нынешних условиях, чтобы избежать еще больших неприятностей?
Ну, Вадим, я думаю, что, в общем, у Запада есть некие естественные ограничения. Я не говорю, что речь идет о тех мерах, которые вот перечислил господин Магда, но, в общем-то, не надо забывать, что Россия ядерная держава. Вторая ядерная держава мира. И, в общем-то, Путин и в сегодняшнем обращении, и недавними демонстративными учениями стратегических сил показал, что, в общем-то, он в определенных обстоятельствах не поколеблется нажать на кнопку. Как он, помните, несколько лет назад сказал, что мы в рай попадем, а они сдохнут. Вот в его мегаломанической картине мира, я думаю, это присутствует. Он может пойти и на это, или, по крайней мере, демонстрирует, что может пойти и на это. Ну, а Запад, в общем, понимает, что это ограничитель. По крайней мере, им надо думать фактически над каждым шагом, а не вызовет ли он вот такую реакцию.
И зачем нам этот мир, если в нем нет России, как известно. Юра Райхель, как прошел первый день войны? Вот по ощущениям, готовность Украины к войне, к обороне, она, ну, превзошла ожидания или все-таки она, ну, скажем так, казалась разочаровывающей? Потому что я смотрю на карту уже начинающегося наземного наступления, и она довольно впечатляет, особенно на юге.
Да, на юге есть продвижение противника, это совершенно очевидный факт. Вполне возможно, что это связано с тем, что основные силы были нацелены на Донбасс и оборону Киева, Чернигов и Харьков. Но мне представляется, что дальше новой Каховки и вот захвата Каховского водохранилища, Каховской ГЭС, дело дальше не пойдет, потому что, ну, и растягиваются коммуникации. Там есть целый ряд причин, по которым это будет сделать достаточно сложно.
Сейчас, одну секундочку, Юр, а такое легкое взятие, ну, условно, легкое взятие Херсона не открывает какие-то риски наступления на Одессу и дальше?
В принципе, такая угроза существует, но я думаю, что будут приняты соответствующие меры для локализации этой угрозы. У нас есть, тут есть определенные военные какие-то движения. Ну вот, например, российская танковая колонна прошла сквозь Сумы, вышла за город и остановилась. Что дальше, непонятно. Ее пропустили специально или это было неожиданностью, тоже непонятно. По тем сообщениям, которые дает украинский генеральный штаб, вроде бы там атаки отбиваются. Послушаешь российское там РБК и так далее, ну так там вообще уже полный развал украинской армии, все сдаются, а тут говорят, что захватывают российских пленных. Поэтому здесь достаточно хлипкая, не очень установившаяся ситуация. Но, скорее всего, основное внимание, конечно же, сейчас приковано к северу и центру для того, чтобы обезопасить Киев и Харьков и, соответственно, Черниговскую и Сумскую область. Что касается юга, еще буквально два слова, то мне представляется, что где-то продвижение российских войск будет остановлено, потому что допустить захват Одессы, Николаева и Одессы, это, как говорится, очень опасно и очень и очень изменит в худшую сторону стратегическую ситуацию в Украине.
Юра Райхель сказал слово «север», а за «север», я думаю, что придется ответить тебе. А что за игру затеял Александр Григорьевич Лукашенко? Он предоставил свою территорию, но демонстративно заявил, что войска он свои не пустил. Это как бы какой-то очередной политический ход или это, ну, такая, в общем, договоренность с Москвой? После таких впечатляющих успехов учений и всех этих демонстраций и всего остального, вот такой демарш или, не знаю, или не демарш, что это такое?
Трудно сказать. Я думаю, что, в общем, он даже в этой ситуации пытается как-то балансировать, но получается это у него очень плохо, в общем-то. Потому что, с одной стороны, да, он сказал, вот мы не участвуем, Беларусь своими войсками не участвует, но если понадобится, если мы решим, то будет участвовать. Это он сказал. И когда он сегодня собрал совещание своих силовиков, там очень интересный такой был сюжет, он сказал, что, вы знаете, я вот узнал из СМИ, что командующий группировки российских войск в Беларуси, ну да, вот он отдал приказ участвовать в этой операции.
На территории,
и, так сказать, где этот диктатор правит, командующий какой-то группировкой чужих войск, значит, он отдает приказ, просто не обращая внимания. То есть в этом смысле это такая оговорка, в которой он, в общем, показал, какую роль и насколько он диктатор, как ни, вот, ни парадоксально. Диктатор там другой. Вот. Но пока вот на этот момент то, что известно, что белорусские войска не участвуют, хотя, в общем, судя по всему, оказывают какое-то содействие. Вот уже в госпитале в Мозырь поступают раненые российские солдаты. Ну, а удар, в общем, может быть, это не удар главного направления, но вот на Чернобыльскую АЭС удар как раз был через Гомельскую область, из Гомельской области. Ну и сообщение о том, что 4 баллистические ракеты пустили как раз из позиций, которые они занимают в Беларуси.
Ну да, и первый прорыв через Вильчу, да, был тоже с белорусской территории, собственно говоря, который всех и взволновал. Но вот если я пытаюсь все-таки вот еще раз снова задам этот вопрос. Если Лукашенко хотел уйти от какой-то ответственности и вопросов украинской стороны в каком-то далеком будущем, а потому что это же никогда не забудется, да, то, в общем, этого недостаточно не участвовать войсками. Он предоставил, все равно плацдарм он предоставил, да, вот открытый, хороший, подготовленный плацдарм. И уже не имеет значения, вроде бы, участвовали здесь войска или не участвовали. Или здесь гораздо важнее слова и какие-то, опять какой-то набор символов. И второй вопрос. Ты сказал, что он показал, кто настоящий диктатор. А нет ли здесь какой-то двойной игры? Не хочется ли Лукашенко вот инсценировать вот эту пассивность и нет ли здесь какой-то нарочитости в этой передаче лавров Путина?
Ну, возможно, и есть, но то, что вот мы сейчас читаем заявления западных стран, заявления НАТО, они все в один голос заявляют фактически об агрессии России при содействии Беларуси. То есть Беларусь упоминается как, ну, фактически соагрессор. Вот. И поэтому я не думаю, что Александру Лукашенко удастся, ну, скажем так, сыграть роль Франка, если пользоваться историческими аналогиями. В общем, ему роль уготована или Муссолини, или даже какого-нибудь Тиссо. Словацкого диктатора.
А какая роль Путину, Владимиру Путину уготована, на ваш взгляд, раз уж...
Ну, это зависит от обстоятельств. Если он проиграет войну, то горькая роль. Вот. А если нет, то не знаю. Ну, а если, как я сказал, в общем, это все кончится вообще ядерным Армагеддоном, ну, тогда нам всем уготована примерно одна роль, я думаю. А как в фильме «Не смотри вверх».
Юра, спасибо. Я знаю, ты торопишься. Мы тебя отпускаем, и дальше мы переходим к допросу Юры Райхеля. Юра, вот мы заговорили о северном направлении. Мы с тобой в субботу как раз этот вариант обсуждали, и ты сказал, что, в общем, через Белоруссию наступать бессмысленно. Вот, гораздо более смысленно наступать из Брянской области. И, тем не менее, все-таки была предпринята попытка наступления через этот участок. Насколько он действительно в военном смысле эффективен? Или это больше здесь больше политики и демонстрации единства, чем какого-то военного замысла?
Скорее всего, это отвлекающий маневр. Прорывы пытались осуществить малыми силами, естественно, их отбивали. И поэтому, скорее всего, это такой отвлекающий маневр от основных направлений. И как и предполагалось, наиболее тяжелые бои ведутся на Донбассе. Там ничего не удается прорвать, а где-то, если там счастье на какое-то время оккупировали, то его уже отбили. А вот в направлении Сумской и Черниговской областей, да, здесь возможны такие достаточно крупные группировки из районов, как было сказано, Брянской области, Воронежской области, Белгородской области. Тут будут достаточно тяжелые сражения, и, несомненно, будет попытка охватить Киев, по крайней мере, с востока. Но это, для этого нужно прорываться через Сумы и Чернигов. Скорее всего, через Чернигов. Черниговскую область с выходом на Киевскую область. И так, чтобы подойти к Киеву с востока, захватив все эти аэродромы, которые там находятся. И вот сегодня прозвучал такой призыв Министерства обороны Украины о том, что им необходимо 120 грузовиков для того, чтобы из, как сказано от наших союзников, перевозить в Украину военное снаряжение и техническую помощь. Ну, мы понимаем, что какая это техническая помощь. Значит, заправлять все эти грузовики, это все будет Министерство обороны.
Юра, видимо, поток... Юр, буквально
два слова.
Да-да.
Поток оружия, видимо, начинает еще более увеличиваться. А так как с самолетами это делать сложно, то, видимо, это будет уже наземным транспортом.
Юр, ты сказал, что, как в разговоре ты упомянул, что если продержаться первые 3 дня, дальше будет легче. А почему? Ведь, собственно говоря, ресурс у российской армии, мне кажется, больше.
Он, конечно, больше, но тут начинает вступать в действие следующий фактор. Затягивание войны Путину невыгодно. Ему нужна быстрая, блицкриг. Нужна быстрая, легкая прогулка, победа. И, как говорится, показать, что вот он такой сильный, в отличие, там, допустим, от американцев, которые там 20 лет воевали в Афганистане, он одним ударом все разрубил этот Гордиев узел. Поэтому, как только начнется затягивание этого процесса и пойдет поток оружия, а также мобилизация украинской армии, то дальнейшие военные действия начинают приобретать затяжной характер. А раз они приобретают затяжной характер, то начинают действовать более долгосрочные факторы. Увеличение потерь, в данном случае понятно, что и на украинской стороне они будут, но и на российской стороне, потери военной техники. Оказывается, что можно сбивать российские вертолеты и самолеты, можно сжигать российские танки. Да, их много, но и соответствующего противотанкового оружия у украинской армии тоже достаточно. И вот, а потом наступает следующий фактор. Экономические санкции, финансовые санкции. Да, мгновенно они не действуют. Но общая ситуация начинает становиться плохой. Поэтому затягивание войны, даже больше, чем на неделю, 10 дней, это фактически провал этой наступательной операции.
Юрий, сейчас на секундочку тебя перебью, просто пришла новость. Да.
Великобритания вводит санкции против российского авиаперевозчика Аэрофлота за российской военной операции на территории Украины. Компании запретят совершать посадки в британских аэропортах. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон. Кроме того, Лондон вводит ограничения в отношении всех крупнейших российских банков и незамедлительно замораживает активы ВТБ. Возвращаюсь к вам, коллеги, вновь Вадим.
Юра, вот мы говорим о первом дне войны, о том, сколько она может продлиться, а я не могу понять, как эта война вообще устроена. Собственно говоря, что является целью? Ну, хорошо, ну, взяли они Киев, даже, допустим, да? Ну, что они будут с этим Киевом делать? Ну, я не говорю, что это там Наполеон в Москве, да? Но взяли, ведь это же не в нынешней войне, это же не повод контролировать. Я понимаю, вот за что и как шла война за территории в Карабахе, к примеру, да, или в Южной Осетии. А здесь что?
Ну, во-первых, Путин человек 20 века. Он мыслит категориями приобретения территории или захвата территории. Смысл очень простой. Захватим Киев, найдем там два десятка квислингов, которые там будут управлять Украиной.
Их через неделю повесят, как положено, с квислингами? Как уйдут войска?
Они в это не верят. Они верят в то, что украинская армия начнет сдаваться немедленно. Вот это уже начинаются первые черные лебеди, которые начинают прилетать. Они уверены, что вот найдутся такие, и они с помощью российских спецслужб установят соответствующий террористический режим на территории Украины, и поэтому они со всеми справятся. Они не могли 15 лет справиться с движением украинских националистов на Западе до 1962 года. Последнее выступление ОУН-УПА было в 1962 году. Поэтому вот у них вот такое представление, что они вот это вот сейчас пройдут маршем по Украине, захватят Киев, Харьков, там Днепр, Одессу и так далее. Установят вот этот режим по типу Ордло, ну и там уже будет все уже будет дальше в шоколаде.
Спасибо, Юра, спасибо. У нас, к сожалению, заканчивается эфир. Спасибо большое. Напомню, у нас на прямой связи из Днепра был журналист Юрий Райхель.